Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине только что произошла крупная авиакатастрофа. Эхуд Ольмерт заявил, что переговоры Израиля с Сирией пока невозможны. Появится ли в России единая система безопасности музейных хранилищ? Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Как только что стало известно, на Украине вблизи Донецка потерпел катастрофу российский пассажирский самолет. По словам очевидцев, обломки машины сейчас лежат на земле и горит. В ближайшее время с нами на связь должен выйти корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко. Очевидно, у него уже будет какая-то информация о событиях. А пока переходим к другой главной теме этого часа. До 1 сентября в России будет сформирована и начнет действовать комиссия по проверке фондов музеев, архивов и библиотек страны. Такое решение приняли на сегодняшнем внеочередном заседании Министерства культуры директоры ведущих российских музеев. Кроме того, на коллегии обсуждали, какие меры следует принять, чтобы предотвратить дальнейшее хищение ценностей. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Сразу же по окончании коллегии состоялась пресс-конференция, на которой министр культуры Александр Соколов сообщил.
Мы собрались в связи с поручением президента Российской Федерации, который обязывает нас сформировать комиссию для ревизии тех сторон деятельности музеев, которые сегодня всем известны в связи с ситуацией в Петербургском Эрмитаже.
Обратите внимание, Александр Соколов упомянул только Государственный Эрмитаж. Все другие участники пресс-конференции также говорили лишь об этом хищении произведений прикладного искусства. Между тем, эрмитажное дело, конечно, громкое, но одновременно с известием о петербургской краже появилось сообщение о краже в Москве. В Российском государственном архиве литературы и искусства, более известном по аббревиатуре РГАЛИ, оказались заменены подделками графические работы архитектора Якова Чернихова. Масштаб утраты, по самым предварительным подсчетам, около 1000 листов против 221 эрмитажного экспоната и куда более высокая художественная и аукционная ценность должны были заставить как минимум упомянуть и об этом несчастье. Как продвигается расследование этого дела, руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков в ответе на этот вопрос лаконичен.
Я не хочу комментировать результаты этого расследования, не имею права. Хочу только сказать, что идет кропотливая работа по сверке этого фонда и определению объемов утраченного, поскольку преступниками сознательно были перепутаны документы, и они размещены в разных местах хранения, что существенно затрудняет эту работу.
Вот и директор Росархива Владимир Козлов признается.
Подлинные масштабы кражи из этого фонда нам пока еще до конца не ясны.
Так что, по всей видимости, утраченными могут оказаться более 1000 работ, а найденными, скорее всего, можно считать все те же 274, обнаруженные вскоре после того, как 9 листов Чернихова выплыли на аукционе «Кристи». Подозреваю, что об эрмитажном деле чиновники говорят с большей охотой по той простой причине, что расследование там ведется успешнее. Слово нашему петербургскому корреспонденту Дмитрию Казнину.
В настоящее время обнаружено 25 предметов, похищенных из эрмитажной коллекции. Последний возвращенный экспонат, деревянная икона святого Александра Невского, была обнаружена в камере хранения Финляндского вокзала. Как и в случае с частью других возвращенных экспонатов, об иконе сообщил аноним. Первые возвращенные предметы неизвестные подбрасывали в антикварный отдел к зданию УФСВ по Петербургу и Ленинградской области в другие места. Некоторые предметы возвращали антиквары и бизнесмены, успевшие приобрести эрмитажные экспонаты в антикварных и комиссионных магазинах. По подозрению в причастности к кражам были задержаны муж недавно умершей хранительницы Эрмитажа Ларисы Завадской Николай, их сын также Николай, работавший некоторое время в Эрмитаже экспедитором, а также антиквар Максим Шепель и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Иван Соболев. Позже Максим Шепель был освобожден из-под стражи. В Эрмитаже следственные действия никак не комментируют, призывая дождаться результатов милицейской работы. Директор Эрмитажа Михаил Петровский заявил, что с сожалением читает в прессе злорадные материалы. В отставку не собирается, а намерен, сделав выводы из произошедшего, усилить меры безопасности в музее и обращать больше внимания на человеческий фактор. Советник директора Государственного Эрмитажа Юлия Кантор рассказала об атмосфере, которая сейчас царит в главном музее страны.
Мы стараемся читать все, просветить отражение настроений общественных, социальных. И в этом смысле я не стала бы винить огульно всех журналистов, которые занимаются исследованием этой темы. Я бы единственное, что хотела бы, как сама в недавнем прошлом журналист, предостеречь от чрезмерно смелых заявлений, не основанных на фактах, потому что это не только мешает нормальному существованию музея, но и создает неблагоприятный контекст, в котором сейчас существует музей. Между тем, в музее идет нормальная работа. Открываются выставки, люди продолжают заниматься своими повседневными музейными профессиональными делами. Ну и став, так сказать, центром общественного внимания, музей старается не экстраполировать происходящее на ситуацию в целом. Да, как в каждой семье, если угодно, бывают трагедии, бывают несчастья, которые нужно переживать. А переживать их можно и нужно только собравшись вместе, не драматизируя чрезмерно ситуацию, но и не закрывая глаза на то, что произошло.
Сообщила в интервью Дмитрию Казнину Юлия Кантор. К слову сказать, директор Эрмитажа Михаил Петровский в заседании коллегии участвовал, но на пресс-конференции его не было. О том, как в этом музее, равно как и во всех прочих, а также в архивах и библиотеках будут наводить порядок, рассказывал Михаил Швыдкой, руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии.
Дискуссия была, как вы понимаете, острая и в высшей степени серьезная. Есть три проблемы, которые перед нами встают сегодня в полный рост. Первое. Материально-техническое положение музеев, библиотек и архивов. Надо понять, что треть музейных зданий нуждается в капитальном ремонте. Порядка 8% музеев находится в аварийном состоянии. Я сейчас говорю о всем объеме музеев Российской Федерации. За время советской власти построено одно фондохранилище, советской власти и уже новой России, построено всего одно фондохранилище для Эрмитажа, один депозитарий для Третьяковской галереи 20 лет назад и хранилище для Госфильмофонда, которое требует расширения. Несмотря на то, что за последние 6 лет выделялись определенные суммы на обеспечение систем безопасности, ясно совершенно, что средства эти недостаточны. Вторая проблема – это проблема работы с персоналом, проблема работы с кадрами. Я бы начал с того, что по-прежнему заработная плата работников и хранителей музеев, работников библиотек и архивов в значительной части регионов России ниже прожиточного минимума. И для того, чтобы пополнять музейные кадры, очень стареют, и для того, чтобы пополнять персонал новыми молодыми работниками, конечно же, остро стоит вопрос о заработной плате. Кроме того, возникают совершенно новые необходимости в работе с персоналом. То, что требует новых абсолютно отношений в кадровых службах.
Сейчас все гадают, что обнаружат масштабные проверки музейных фондов. По мнению Бориса Боярского, неприятные открытия будут, но масштаб катастрофы не стоит преувеличивать. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы еще вернемся к теме охраны музейных ценностей в дальнейшем, в следующем части информационной программы «Время свободы». А сейчас коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Как только что стало известно, на Украине потерпел катастрофу пассажирский самолет Ту-154 пулковских авиалиний, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург. На борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Обнаружены, по предварительной информации, 30 тел погибших. Самолет по неизвестным пока причинам упал в 50 километрах от Донецка. В больницах Москвы остаются 35 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке. В Гвинее захвачен российский танкер «Лучегорск». Тегеран сегодня должен дать официальный ответ на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – как воспитать вундеркинда, американский опыт, новая книга о Венеции и музыкальные новинки. Программа «Поверх барьеров» повторяется завтра в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». После аварии на одном из участков нефтепровода «Дружба» президент компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что Россия может совсем отказаться от поставок нефти в Литву по этому нефтепроводу в силу его изношенности. В свою очередь, Литва не исключила возможности провести ремонтные работы на жизненно важных для России участках железнодорожного полотна, тем самым ограничив транзитный проезд в Калининград. О ситуации сегодня моя коллега Елена Рыковцева побеседовала с заместителем председателя комитета по международным делам Сейма Литвы Аудронюсом Ажубалисом.
Я могу сказать одно, что вот эти ремонты показывают очень простую вещь. То, что наши отношения с Россией, Литвой, скажем так, де юре, отличные, но де-факто время от времени мы сталкиваемся, скажем так, с старым мышлением. Мышлением, которое порождает, скажем, вот такие конфронтационные ситуации, когда одна сторона пытается давить на другую, пользуясь, скажем, своим реальным или мнимым преимуществом. И в этом случае я смотрю больше на Россию. В том смысле, я думаю, что Россия, хотя в последнее время дипломаты, с которыми российскими мне пришлось говорить, все время говорит, знаете, мы сейчас проводим очень прагматичную политику. Но прагматичная политика никак не связывается, вот по моему мнению, вот с такими плановыми или неплановыми ремонтами этого провода.
Угу, дружбы.
Да. И иногда я даже задумываюсь, почему Россия, хотя уже прошло 16 лет, когда мы живем в отдельных государствах, смотрит на наши страны, скажем так, с какой-то долей такого недовольства. И время от времени это недовольство, оно все время где-то прорывает. Я думаю, что это весь вопрос в менталитете. Потому что люди, которые стоят у власти, они все-таки выросли, работали, делали одну или другую карьеру, но делали, скажем так, в среде имперской. И вот пока не будет, скажем так, переучтено или переразмыслено то, что соседом, особенно если он, скажем, и по влиянию, и по объему намного меньше, так иногда установить хорошие отношения с соседом, вот с таким, очень просто легко. Это просто нужно бросить эти мнимые или настоящие, скажем так, интенции, доминировать, влиять и так далее. Конечно, другой бы политик сказал, знаете, все государства стараются влиять и так далее. Но это можно делать, скажем так, элегантно и на добрососедских отношениях. Это можно делать очень искренне. И знаете, искренность вот в политике, все тоже смеются и так далее. Но мы знаем много примеров, когда искреннее поведение одной из государств, больших государств, да, дало неожиданные отличные результаты от применения, скажем, странам не таким мощным, не таким влиятельным.
Это было мнение заместителя председателя комитета по международным делам Сейма Литовской Республики Аудронюса Ажубалиса, с которым сегодня в программе «Час прессы» беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Международный миротворческий контингент, который должен быть размещен в Южном Ливане, так пока и не сформирован, несмотря на все призывы ускорить этот процесс. После отказа Франции возглавить его, на эту роль стала претендовать Италия. ООН опасается, что хрупкое перемирие может быть нарушено до прибытия в регион миротворцев. В свою очередь, Соединенные Штаты предложили масштабную программу помощи Ливану. Рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
После того, как Франция отозвала свое предложение возглавить миротворческий контингент ООН, который будет размещен на юге Ливана, о своем согласии взять на себя эту миссию заявила Италия. Премьер-министр страны Романо Проди высказал предположение, что генеральный секретарь ООН Кофи Аннан может принять соответствующее решение уже в конце этой недели. По некоторым данным, Италия может направить в Южный Ливан до 3000 военнослужащих. Инициативу Италии приветствовала и ливанская правительство. Об этом заявил министр информации кабинета Гази Африди. Израиль также поддержал итальянское предложение. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что миротворческий контингент должен быть как можно скорее сформирован и направлен в Ливан.
Если говорить о выполнении резолюции Совета Безопасности ООН, я думаю, что необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил, поскольку, как показывают последние события, перемирие там очень хрупкое.
Сказала Ангела Меркель. С важными предложениями по ливанской проблеме выступил президент США Джордж Буш. Между тем, перемирие в Ливане, несмотря на некоторые инциденты, сохраняется, а израильское руководство подводит политические итоги так называемой Второй Ливанской войны и обсуждает возможную послевоенную политику в отношении ближайших соседей, прежде всего Сирии. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
В Израиле разразилась настоящая буря в связи с заявлением министра внутренней безопасности Ави Дихтера о возможности территориальных уступок в обмен на мир Сирии. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что на данном этапе возможность возобновления переговоров в Сирии исключается. Когда Сирия перестанет поддерживать террор, перестанет снабжать ракетами и оружием тех, кто использует их против израильских граждан и солдат, тогда, конечно, мы будем рады вести с ней переговоры, заявил премьер-министр Израиля. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Во время военных действий и политики, и эксперты отмечали удивительное единство в израильском обществе по поводу операции против группировки «Хезболлах». Однако стоило начаться перемирию, как мнения и общество, и политиков разделились. Нет единства даже в рядах правительства. Кирилл Кобрин, Радио «Свобода».
Как только что подчеркнул мой коллега Кирилл Кобрин, президент США Джордж Буш настаивает на скорейшем выполнении резолюции Совета Безопасности ООН по размещению миротворческих сил в Ливане. Президент США также вчера выразил озабоченность из-за непрекращающегося насилия в Ираке. Но он сказал, что уход Соединенных Штатов из этой страны был бы огромной ошибкой. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Джордж Буш провел в понедельник часовую пресс-конференцию в Белом доме. Он призвал без проволочек разместить международные силы в поддержку хрупкого перемирия на юге Ливана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой неделю назад. Международное сообщество должно без промедления назначить руководство этих новых международных сил, четко определить круг их обязанностей и разместить их как можно скорее в целях обеспечения мира. Буш сказал, что Соединенные Штаты обеспечат поддержку международным миротворцам в Ливане. Он также пообещал усилить содействие подготовке регулярной армии Ливана в составе общего пакета помощи, который, среди прочего, будет содержать средства на восстановление в Ливане жилых домов, школ и дорог. Сегодня я объявляю, что Америка направит больше средств на гуманитарно-восстановительную деятельность в Ливане. Вся сумма превысит $230 миллионов. Американский президент отметил необходимость скорейшей выработки Советом Безопасности ООН еще одной резолюции по Ливану, которая бы уточнила пределы полномочий международных миротворцев в этой стране. Как поясняет представитель США в ООН Джон Болтон, установление полного контроля над территорией Ливана демократически избранным правительством страны невозможно, пока не будут разоружены формирования группировки Хезболлах. До тех пор, пока боевики Хезболлах остаются вооруженными в Южной или других частях Ливана, будь это оружие у них в руках или запрятано, силы международных миротворцев и вооруженные силы Ливана будут оставаться уязвимыми для новых атак со стороны Хезболлах. Болтон сказал, что понимает колебания стран, предоставляющих миротворческий персонал для Ливана. Дело в том, что международные миротворцы не наделены полномочиями искать оружие, запрятанное боевиками Хезболлах. Их задача только содействовать ливанскому правительству. Другой крупной темой пресс-конференции Джорджа Буша стал и Ирак. В условиях эскалации межконфессионального насилия в этой стране на президента Соединенных Штатов продолжает оказываться давление с целью начала вывода из Ирака американских войск. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного телекомпанией CNN, 61% американцев против военного присутствия США в Ираке. В поддержку присутствия высказываются всего 35%. Это самый низкий процент опрошенных с момента начала военных действий в Ираке. Выступая перед журналистами, Джордж Буш откровенно признал, что понимает рост непопулярности иракской кампании среди соотечественников. Война не время для веселья. Это время испытаний и трудностей, которые напрягают душевные силы американцев. Я это понимаю. Кому приятно ежедневно видеть по телевизору смерть невинных людей и опустошение, которое сеют террористы? Весь вопрос в том, способны ли мы и желаем ли мы в противостоянии с этими террористами установить мир и поддержать тех, кто хочет жить в условиях свободы. Мой ответ на этот вопрос таков. Мы должны это сделать для будущих поколений. Президент признал, что он озабочен возможностью гражданской войны в Ираке, но при этом сказал, что не планирует менять курс. Мы не уйдем оттуда, пока я являюсь президентом. Это было бы огромной ошибкой и невероятно ужасным сигналом сторонникам реформ во всем регионе. Наша стратегическая цель – помочь иракскому правительству добиться успеха. Мы не уйдем, пока эта миссия не будет выполнена. Я согласен с генералом Абизейдом. Если мы уйдем из Ирака раньше времени, террористы придут на нашу территорию. Только в июле в результате межконфессионального насилия в Ираке погибло 3,5 тысячи граждан этой страны. Свидетельствует ли это о жизнеспособности бушевской стратегии неизменности курса? Спросили журналисты президента. Если бы я сомневался в действенности стратегии, я бы поменял ее, посоветовавшись с нашими военачальниками. Но они считают, что она сработает. Вскоре после пресс-конференции Буша его позиция была поддержана послом Ирака в Соединенных Штатах Самиром Сумадайе. Выступая в прямом эфире телекомпании CNN, иракский посол сказал: «Для многих иракцев сегодня труднее жить, чем в прежние времена. Это правда. Но происходит это по причине целенаправленной кампании террора и запугивания, проводимой сторонниками бывшего саддамовского режима при поддержке международных террористов и некоторых стран региона. Однако подавляющее большинство иракского народа, и я в этом абсолютно убежден, стоят за политический процесс. Они продолжают демонстрировать решимость участвовать в нем, и мы должны обеспечить им поддержку, нанеся поражение терроризму», сказал посол Ирака в Соединенных Штатах Самир Сумадайе. За более чем 3 года после начала миссии в Ираке в этой стране погибло свыше 2600 американских военнослужащих. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем: катастрофа российского пассажирского авиалайнера на Украине, главная версия взрыва на черкизовском рынке, национальная рознь, откуда в России появляется фашизм. Италия согласилась возглавить миротворческие силы в Ливане. Почему политики в Израиле сомневаются в успехе международной операции? И российский ученый Григорий Перельман не явился за наградой на Международный конгресс математиков. Как удалось выдающемуся ученому доказать гипотезу Пуанкаре? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса репортаж нашего корреспондента на Украине об обстоятельствах катастрофы российского пассажирского авиалайнера и рассказ моего коллеги Сергея Сининского о подробностях выплаты долгов России Парижскому клубу кредиторов. Но пока в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в районе Донецка потерпел катастрофу российский пассажирский авиалайнер Ту-154, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург. На борту самолета находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Обнаружены 30 тел погибших. Причины катастрофы пока неизвестны. В больницах Москвы остаются 35 пострадавших при взрыве на черкизовском рынке. Следствие рассматривает в качестве мотива преступления 3 версии – коммерческий конфликт, теракт и национальную рознь. В Гвинее захвачен российский танкер «Лучегорск». На борт судна высадилась группа вооруженных людей в форме национальных морских сил Республики Гвинея и потребовала деньги. Тегеран сегодня должен дать официальный ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. В России сегодня проходят мероприятия, приуроченные к Дню государственного флага. Дело бывшего главы Минатома России Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве, возвращено в Генпрокуратуру на доработку. Премьер-министр Италии Романо Проди призвал провести экстренное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить условия мандата миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Прокуратура Ингушетии исключила версию теракта в случае взрывов трубопровода минувшей ночью. Верховный суд Белоруссии принял решение ликвидировать независимое общественное объединение «Белорусская фабрика мысли», в которое входили более 100 независимых аналитиков и около 20 исследовательских центров. В Великобритании одобрено создание самой крупной в мире базы генетических данных о заболеваниях, угрожающих человеку. Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир. Какая у вас к этому часу есть информация об обстоятельствах катастрофы российского авиалайнера?
Здравствуйте, Александр. Российский самолет Ту-154, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург, потерпел авиакрушение в 45 километрах севернее Донецка, недалеко от города Дружковка. Это произошло в 16:25 по московскому времени, немногим более часа назад. Обнаружены обломки самолета, здесь уже работают украинские спасатели, и по последней информации найдены тела 30 погибших. На борту самолета, по предварительным данным, находились 154 пассажира, в том числе 6 детей и 10 членов экипажа. Вероятной причиной катастрофы, по сообщению МЧС Украины, возможно, стал пожар, возникший на борту на высоте 10 тысяч метров. Также известно, что самолет Ту-154 полковских авиалиний подавал сигнал СОС и в 15:37 по московскому времени пропал с экранов радаров. Александр.
Спасибо, Владимир. Держите нас в курсе событий. Мы вновь выйдем с вами на связь в начале следующего часа нашей информационной программы. А пока мы продолжаем «Время свободы» и на очереди панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Жители Гданьска, родного города Нобелевского лауреата по литературе Гюнтера Грасса, выступают против того, чтобы он отказался от звания почетного гражданина города. За это высказались 53% горожан, и только 35% считают, что Грасс недостоин звания. Мэр Гданьска Павел Адамович заявил, что тема закрыта, и даже сказал, что Грасс мог бы отметить свое 80-летие в родном городе. Немецкий писатель Гюнтер Грасс родился 16 октября 1927 года в Гданьске, который в ту пору назывался «Вольный город Данциг». Общественная дискуссия вокруг Грасса возникла после того, как он признался в том, что в юности служил в войсках СС. Прославленный британский рок-певец, солист группы Deep Purple Йен Гиллан пишет роман и уже договорился о его публикации с издательством. По жанру роман 61-летнего Гиллана, названный «Уэссекс», политический триллер. Автор сказал, что он очень увлечен новым для себя делом, пишет каждый день, но полагает, что «Уэссекс» станет его единственным писательским опытом. На прошлой неделе Гиллан также подписал договор о переиздании 5 своих сольных альбомов 70-х и 80-х годов. В московском издательстве «Грифон» вышла в свет книга «Феминизм в общественной мысли и литературе». 400-страничный сборник примечателен широким спектром имен. В нем представлены статьи, письма, мемуары, проза и драматургия авторов разных стран и эпох. От Жорж Санд и Аполлинарии Сусловой до Симоны де Бувуар и Елены Боннер. В разделе «Мужчины-феминисты» Энгельс, Бебель, Ипсон и другие. Знаменитый индийский музыкант Бисмиллах Хан скончался в возрасте 90 лет. Он прославился сочинением и исполнением музыки на духовом инструменте шехнай, несколько похожем на гобой или кавказскую зурну. Шехнай – необходимая часть свадебного ритуала и некоторых религиозных обрядов. Этот инструмент также используется заклинателями змей, так как обладает особым завораживающим звучанием. По случаю кончины Бисмиллах Хана в Индии объявлен однодневный траур. Именно Хан играл на шехнае в тот день 1947 года, когда в Нью-Дели поднимался национальный флаг в честь провозглашения независимости Индии от Великобритании.
С новостями культуры вас познакомил Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к главным российским темам. Теперь уже двум. Взрыву на черкизовском рынке в Москве, а теперь и катастрофе российского авиалайнера на Украине. Корреспондент «Радио Свобода» в Москве Юрий Багров спросил у прохожих на улицах города, чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей?
В свете последних событий не очень. Да потому что взрывают. Вот сегодня я в интернете прочитал, что на Черкизовском сорвали. Там 10 погибло, 30 ранено. Такие цифры впечатляют, конечно. Ну, например, вот там было не нашествие, а еще какое-то, когда тоже взорвали. То есть я как-то, в общем, не то, что я напряженно себя чувствую, но вместе с тем так вот, береженого Бог бережет. Хожу, конечно, хожу, но все равно с опаской, с осторожностью и, в общем, как бы с оглядкой.
Вообще-то я стараюсь не посещать такие места. Береженого Бог бережет. Цели безопасности. Мы с женой ходили на Манежную площадь. Там не было страха. Концертная группа выступала. Но попасть на туда, посмотреть, уже такое удовольствие получить не смогли. И поэтому лучше жду, посмотреть по телевизору, что тебе на пятки наступали.
Редко бываю, честно говоря, в местах. А так, в принципе, нормально. Я не стараюсь в таких местах не бывать, на рынках особенно. Потому что жизнь нас научила этому. Что лучше быть там, где нет таких скоплений.
Да. Но если не задумываться об этом. Бывает мне там в метро иногда страшно, когда я вижу бесхозную сумку. Мне кажется, это у каждого просто психологическое какое-то состояние. Если человек думает о хорошем, то как бы ему не страшно. Если он думает о плохом, если мы можем смотреть на каждую сумку, на каждого человека с подозрением. Даже если поставить в милицию, поставить какую-то охрану, все равно, наверное, будет возникать у людей какое-то чувство опасности.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Досрочно выплатив странам Парижского клуба более 23 миллиардов долларов по долгам еще Советского Союза, Россия значительно сократила объем государственного внешнего долга. А вот общий внешний долг всех российских заемщиков, государственных и частных, достиг почти 300 миллиардов долларов и продолжает нарастать, в значительной степени благодаря новым долгам государственных компаний. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский.
Общий внешний долг российского государства, то есть федеральных и региональных органов власти, по данным Банка России, составлял к началу апреля 2006 года, более поздних данных пока нет, 68,5 миллиардов долларов. Именно эта часть российского долга теперь сократилась примерно на 23 миллиарда после выплат Парижскому клубу. В остаток входят также долги еще Советского Союза и России, примерно 20 миллиардов долларов, так называемому Лондонскому клубу кредиторов. Это почти 600 западных банков. Те самые долги, которые в 2000 году, спустя два года после российского дефолта, были переоформлены в еврооблигации. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «Атон» Алексей Ю.
После того, как Россия выплатила весь долг Парижскому клубу, у федеральных властей остались только еврооблигации и облигации внутреннего валютного займа, так называемые обязательства Внешэкономбанка, на сумму порядка 40 миллиардов долларов. По региональным долгам также это только еврооблигации, это два займа города Москвы на общую сумму около 700 миллионов евро.
В целом объем внешних долгов всех российских заемщиков Центральный банк оценивал к началу апреля 2006 года в 275 миллиардов долларов, отмечая, что только за первые три месяца года он увеличился на 16 миллиардов. На долю государства приходилось примерно 70 миллиардов, компаний и предприятий – 131 миллиард, банков – около 60 миллиардов долларов. Причем именно долги российских банков растут быстрее других, даже на фоне мощного притока в страну нефтедолларов.
В России банковская система сравнительно небольшая. Если посмотреть на показатель соотношения банковского долга частного сектора к ВВП, то мы получим цифру около 25%, что очень мало. У азиатских стран отношения соотношение банковского долга к ВВП составляет приблизительно 100%. Соответственно, даже в условиях мощного притока нефтяных денег банкам не хватает капитала для активного увеличения кредитных портфелей. Спрос на кредиты со стороны реального сектора сейчас достаточно велик, и поэтому банки активно занимают капитал за рубежом и пользуются благоприятной экономической конъюнктурой для того, чтобы занимать дешево и на долгий срок.
Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Павел Мамай.
Банки кредитуют в первую очередь те компании, которые не имеют доступ на рынок внешнего финансирования. Поэтому отчасти вот этот долг банков, который мы видим, он растет, это долг тех компаний, которые сами не могут занять за границей. Они занимают через банки. Но, в принципе, основная причина того, что российские банки занимают так много, это не недостаток денег, а недостаток денег длинных. В большинстве своем компании не кладут деньги в банки на длинные депозиты. В большинстве развитых стран костяк фондирования банковской системы – это депозиты населения. А вы сами знаете, сколько еще у населения у нас хранит деньги в наличных долларах, не доверяя банковской системе. В связи с этим банкам не хватает долгосрочного финансирования, а клиенты их требуют уже долгосрочных кредитов. Единственное, где они могут получить долгосрочное финансирование – это за рубежом. Это является основной причиной роста долгов российских банков.
Почти половина всех внешних долгов российских заемщиков приходится сегодня на долги компаний и предприятий – более 130 миллиардов долларов. Но в этом общем объеме российского корпоративного внешнего долга какая часть приходится на компании нефтегазового сектора и металлургии – черной и цветной? Алексей Ю, инвестиционная группа «Атон».
На металлургию приходится очень мало, поскольку ценовая конъюнктура на металлы сейчас достаточно благоприятная. Поэтому как черная, так и цветная металлургия сравнительно немного занимают за рубежом. Их доля вряд ли превышает 10% от общей суммы внешнего корпоративного долга.
А нефтегазовые компании?
По нефтегазовому сектору ситуация немножко другая. Частные нефтяные компании также мало заимствуют в силу того, что ценовая конъюнктура на нефть, как мы знаем, очень хорошая, но мы видим огромный спрос на кредитные ресурсы со стороны государственных нефтяных компаний, а это «Газпром» и «Роснефть». Долг, который они привлекали за рубежом, не связан с их инвестициями в сфере нефтедобычи. Это, как мы знаем, деньги, привлекаемые на поглощение частных компаний. «Газпром» в прошлом году поглотил «Сибнефть», и «Роснефть», как мы знаем, купил «Югранснефтегаз». Именно эти дорогостоящие покупки привлекался большой корпоративный долг, и поэтому нефтегаз сейчас составляет порядка 50% в общей сумме внешнего корпоративного долга.
В общей структуре корпоративного долга России наиболее прозрачным является сегмент так называемых публичных заимствований, представленный в первую очередь еврооблигациями, в отличие от сегмента самых разных кредитов. Павел Мамай, компания «Ренессанс Капитал».
Объем внешних заимствований российских компаний на публичных рынках в данный момент составляет 34 миллиарда долларов. Из них 12 миллиардов долларов, то есть 36%, приходится на металлургию и на нефтегазовый сектор. Из этих 12 миллиардов 9,7 миллиардов приходится на нефтегазовый сектор. В первую очередь это, конечно, «Газпром».
Всегда существуют некие пороговые величины для определения потенциальной опасности возросшего долга того или иного заемщика. Наиболее распространенные параметры – отношение объема долга к годовой выручке компании или ее прибыли к объему процентных платежей по долгу. То есть речь идет о неких критических величинах долговой нагрузки. Павел Мамай.
Большинство крупных российских заемщиков еще очень далеко до каких-либо предельных значений. Это связано в первую очередь с тем, что денежные потоки сейчас их очень значительны в связи с высокими ценами на энергоносители, на металл. И в принципе снижение цен на энергоносители, оно и не особо ожидается, то есть, видимо, эта ситуация продлится в дальнейшем. Государственные компании немного более агрессивны в заимствовании, то есть долговая нагрузка «Газпрома» и «Роснефти» повыше, но опять же далека от критических значений.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Алексей Ю и аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Павел Мамай.
Рассказывал мой коллега Сергей Сининский. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в районе Донецка потерпел катастрофу российский пассажирский авиалайнер Ту-154, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург. На борту самолета находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Обнаружены уже 30 тел погибших. Причины катастрофы пока неизвестны. В больницах Москвы остаются 35 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке. В Гвинее захвачен российский танкер «Лучегорск». На борт судна высадилась неизвестная вооруженная группа. Тегеран в течение сегодняшнего дня должен дать официальный ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Дело бывшего главы Минатома России Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве, возвращено в Генпрокуратуру на доработку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Михаил Соленков.
«Нафтогаз Украины» к октябрю полностью погасит долги перед компанией «Росукрэнерго», заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Во вторник министр проводит переговоры в Москве с российскими коллегами по вопросу поставок и цены российского газа для Украины. На прошлой неделе премьер-министры двух стран Михаил Фродков и Виктор Янукович предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища на ближайшее время. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Несколько дней назад «Нафтогаз Украины» погасил почти 50 из 372 миллионов долларов перед «Росукрэнерго», компанией-трейдером, которая поставляет на Украину смешанный российский и среднеазиатский газ. Как заверил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, остальная задолженность будет выплачена до конца октября. Сам Бойко во вторник встречается в Москве с руководством «Газпрома». По итогам межправительственных переговоров в Сочи на минувшей неделе премьер Виктор Янукович сообщил, что до конца года Киев будет по-прежнему платить за импортируемый газ по 95 долларов за 1000 кубометров. А с будущего года эта цена может возрасти до 150-230 долларов за 1000 кубометров. О том, что ждут на Украине от очередных газовых переговоров с Россией, говорит эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин.
Первое. Подтвердить действительно, чтобы мы услышали заявление, был подписан какой-то документ, что цена на газ до конца года будет сохранена. Второе. Решить вопрос с небалансом газа на текущий год. Сегодня существует небаланс газа около 8 миллиардов кубических метров. Третье. Договориться о встрече премьер-министра по поводу цен на следующий год.
Очевидно, что детали новых украино-российских газовых договоренностей станут известны после подписания премьер-министрами двух стран межправительственного протокола. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Объем производства в России автомобильного бензина различных марок увеличился за первые 7 месяцев года на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2005 года и составил примерно 19 миллионов тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. При этом потребительские цены на бензин в стране, по данным Федеральной службы статистики, повысились с начала года на 7%. Руководство РАО ЕС «Россия» объявило, что завершит реорганизацию энергохолдинга к 1 июля 2008 года. Меньше чем за два года из состава РАО ЕС будут выведены около 20 компаний. Реформа началась еще в 1998 году. Планировалось завершить ее в течение 6 лет. Потом срок был увеличен до 10 лет. Однако специалисты сомневаются в том, что правлению холдинга удастся уложиться и в эти сроки, говорит аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Слишком большая по масштабам задача в плане корпоративных преобразований, и я думаю, что это будет просто не по силам сделать. Я не думаю, что она будет на ура воспринята миноритарными акционерами именно в том виде, в котором есть, потому что было бы целесообразно сначала довести процедуру укрупнения до конца, чтобы уже потом делать реструктуризацию РАО с выделением вот этих более крупных компаний. Если выделять в какие-то мелкие неликвидные компании, для акционеров это, наверное, не очень хорошо.
Есть такое мнение, что эта реорганизация РАО ЕС приведет просто-напросто к уничтожению холдинга.
Но это есть такое мнение, есть такая идея, на самом деле, одна из многих идей, которые обсуждаются. Не думаю, что она будет являться конечной, потому что в любом случае должна остаться какая-то компания, в которой останутся активы, скажем, не особо интересные для выделения, или те, которые нецелесообразно выделять из РАО. То есть оно не прекратит свое существование как юридическое лицо. Просто из нее все более-менее значимые активы будут выделены.
Компания «Северсталь-Авто» объявила о досрочном начале продаж грузовых автомобилей Isuzu российской сборки. Изначально планировалось, что первые автомашины поступят в дилерские центры 1 сентября. Однако в производственный график были внесены изменения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Компания «Северсталь Авто», автомобильное подразделение холдинга «Северсталь», выпустила на российский рынок грузовики «Исудзу» грузоподъемностью 5 тонн. Они собираются в Ульяновске на производственной площадке Ульяновского автомобильного завода из японских машкомплектов. Продажи «Исудзу» начались досрочно, не 1 сентября, как планировалось, а 21 августа. О том, чем это обусловлено, рассказывает пиар-менеджер компании «Северсталь Авто» Сергей Ильинский.
Это связано с тем, что мы реально начали ощущать высокую востребованность этого автомобиля на рынке. Даже сейчас у нас есть отложенный спрос, так как вся квота, выделенная нашей компанией на этот год, это 504 автомобиля, уже полностью распродана. Это модель, специально разработанная японской компанией для российского рынка, отличается повышенным ресурсом и повышенной надежностью. Дизельный двигатель, который мы ставим на этот автомобиль, соответствует экологическим нормам Евро-2.
В течение 3 ближайших лет объем продаж автомобиля Исудзу ульяновской сборки должен составить 10 тысяч штук. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Объем экспорта 12 стран еврозоны в июне этого года вновь превысил общий объем импорта в эти страны на 2 миллиарда евро и составил почти 117 миллиардов евро, сообщило Агентство Европейского Союза по статистике. В апреле и мае 2006 года баланс внешней торговли стран еврозоны оказывался отрицательным. Тем не менее, объем экспорта 25 стран ЕС в целом в июне также был меньше объема импорта. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек, на завтра 26,69. Курс евро на сегодня 34,40, на завтра 34,37. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 28 центов.
С новостями экономики вас познакомил Михаил Соленков. Этот час информационной программы «Время свободы» мы завершим, вновь вернувшись к теме взрыва на черкизовском рынке в Москве. Основной версией следствия является теракт на почве национальной розни. Трое подозреваемых, молодые люди в возрасте до 25 лет, симпатизируют неонацистским группировкам. В их квартирах найдена националистическая литература, хотя членами каких-то крайне правых партий они не являются. О природе и причинах роста популярности российского фашизма с известным московским историком и этнологом, профессором Сергеем Арутюновым, сегодня побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Российское, националистическое, фашистское движение, как угодно можно его называть, не кажется понятием структурированным. Нет сколько-нибудь заметных партий. Речь идет о каких-то самоорганизующихся группах молодежи. Не слышно о Баркашове.
О Баркашове действительно слышно немного. Довольно много слышно о Лимонове, который, с моей точки зрения, в общем, талантливый писатель, но эксплуатирует фашистские, ну, скажем так, фашистские эстетические и этические принципы. Таким же был, допустим, Габриэль Д'Аннунцио. Потом Севастьянов есть, тоже время от времени выскакивает. Нет, есть националисты, просто националисты, ну, шовинисты. Есть националисты фашистского толка, есть националисты, которые прямо призывают к насильственным детям. А мстители русского народа, эти маленькие группировки, они тоже не партийные. Или они сами по себе партия в 5-6 человек. Наслушались, начитались, насмотрелись кое-чего. Плюс к этому, конечно, всегда глубочайший комплекс неполноценности, который вообще широко распространенное явление. Вряд ли есть человек, у которого не было бы хоть в какой-то маленькой степени этого комплекса. Но когда он гипертрофированно приобретает чудовищные размеры, то и результаты бывают чудовищные. Человек, чтобы как-то компенсировать этот комплекс, идет на всякие крайности. Фашизм ему предоставляет такую красиво оформленную крайность.
Для того, чтобы выросли какие-то цветы, в данном случае это цветы златки, нужна какая-то соответствующая погода, климат, удобрения. Почему вдруг сейчас это стало все так бурно всходить?
Во-первых, эти самые цветы цвели всегда, на всем протяжении истории человечества. Всегда бывали люди альтруистического настроения, всегда бывали люди либерального настроения, даже в первобытном племени. И в том же первобытном племени всегда были люди авторитарного настроения, стремящиеся к самоутверждению через унижение и побивание других, ну и так далее и тому подобное. Это всегда было. И всегда есть, и всегда, очевидно, будет. Потому что таков генетический полиморфизм вида человека. Максимум, что может сделать власть, это проводить последовательно либеральную политику, курс на построение действительно настоящего правового государства, с настоящей, а не на словах, диктатурой закона, путь на построение приличной, более или менее, не беспредельствующей и в то же время профессионально активной и эффективной полиции. Ну, идеалом в этом отношении, я считаю, ну, отчасти Израиль, отчасти Великобританию. Полиция никогда не бывает сонмом ангелов, но есть более-менее приемлемая полиция, есть неприемлемая полиция, и есть никудышная полиция. Вот наша полиция неприемлемая и никудышная.
Я верно вас понимаю, что речь идет о том, что вот российская власть, проводя ту политику, которую она проводит, неожиданно сталкивается с таким побочным явлением, которое уже, наверное, выросло в очень серьезную политическую, общественную, социальную проблему, которая грозит для России стать чуть ли не самой главной.
Дело в том, что, во-первых, российская власть никакой последовательной и осмысленной политики вообще не проводит. Вся ее политика заключается в том, чтобы удержаться на своем месте, ну и более-менее использовать это место для собственного благополучия в том или ином смысле. Кроме того, российская власть сама по себе достаточно, ну если не фашистская, то протофашистская власть, фалангистская, как хотите. Назовите. Я не сказал бы этого о некоторых личностях. Я не назвал бы фалангистами, допустим, самого Путина или Фродкова или Матвиенко. Но очень многих можно назвать, в особенности в «Единой России», именно вот людьми фалангистского, франкистского настроения, если брать аналогии. Все аналогии очень условны. Но ближе всего по спектру значительная часть российской бюрократии, российской администрации стоит к этой линии. Что касается плебса, то плебсу больше всего импонирует гитлеризм. Иногда прямо с культом, а иногда нет, так сказать, на словах они, или даже, может быть, искренне веря, говорят, что Гитлер — это бяка. Но сами большого различия с Гитлером у них нет. Впрочем, очень многие в Европе были в 30-е годы фашисты, которые, с одной стороны, не так уж в большом восторге были от Гитлера или даже находились в какой-то конфронтации с ним, а с другой стороны, в общем, принципиально ничем от него не отличались. Фашизм сейчас чрезвычайно широко распространен. В конце концов, все эти террористы, все эти уже исламские шахиды и муджахеды, это тоже фашисты.
С известным московским историком и этнологом профессором Сергеем Рутюновым о корнях российского фашизма беседовал мой коллега Андрей Шары. Оставайтесь на наших волнах. В следующем информационном часе программы «Время свободы» мы подробно поговорим о ситуации на Ближнем Востоке. Как сейчас соблюдается перемирие между Израилем и Ливаном. Соединенные Штаты предлагают свою помощь в восстановлении разрушенной ливанской экономики. Кроме того, вас ждет новое включение нашего корреспондента на Украине с новой очевидной информацией о катастрофе российского пассажирского авиалайнера Су-54, а также некоторые версии расследования взрыва на Черкизовском рынке в Москве. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.